эфире «Свобода в полдень». Сегодня 2 января, понедельник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Елена Колупаева. Главная тема нашей программы. Дания приняла председательство в Совете Евросоюза от Польши. Прогнозы российских и американских политологов на 2012 год. Благотворительность в Новый год. Как принести радость не только себе. Эти и другие темы, а также планы русской службы «Радио Свобода» на начавшийся год в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». 31 декабря 2011 года Польша завершила председательство в Совете Евросоюза, одном из двух законодательных органов Европейского Союза, наряду с Европейским парламентом, и одном из семи его институтов. С 1 января 2012 года председательство в Совете ЕС, или как его еще неофициально называют, в Совете Министров, перейдет к Дании. Председательство продлится до 30 июня. О том, как датчане готовятся к руководству законотворческой деятельностью Союза 27 европейских государств, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян.
На презентации в Брюсселе были обнародованы задачи, которые ставит перед собой официальный Копенгаген в период председательства в Совете ЕС. И главное из них – преодоление последствий кризиса и обеспечение условий для экономического роста стран-участниц, говорит министр по европейским делам Дании Николай Вамен.
Финансово-экономическая ситуация, особенно долговой кризис, будут главными в повестке датского председательства. Европа страдает как от падения экономического роста, так и конкурентоспособности. В период своего председательства Дания намерена провести серьезную работу с целью выведения Евросоюза из экономического кризиса и выхода на пути роста,
заявил министр по европейским делам Дании Николай Вамен. В целом же датский министр определил четыре приоритета председательства его страны в Совете ЕС, обозначив их как «ответственная Европа», «динамичная Европа», «зеленая Европа» и «безопасная Европа». В ходе своего будущего председательства Дания вплотную займется разработкой проекта общеевропейского бюджета на 2014-2020 годы. Пришедшее к власти в сентябре этого года левоцентристское датское правительство во главе с премьер-министром Хелле Торник-Шмидт ставит своей целью построение сильной Европы при обязательном участии всех 27 стран-членов сообщества в принятии решений по важнейшим вопросам. Что же касается экологических инициатив в рамках «Зеленой Европы», то датская сторона акцентирует необходимость дальнейшего продвижения ведущей роли Евросоюза в этой сфере. Речь, в частности, идет об обеспечении реализации европейских стратегий по энергосбережению и противодействию изменениям климата до 2020 и 2050 годов. В контексте безопасной Европы датчане планируют сосредоточить усилия на борьбе с нелегальной миграцией и организованной преступностью, совершенствовании шенгенской системы и укреплении внешних границ Евросоюза. Также в рамках своего председательства Дания рассчитывает повысить значение Европейской службы внешнеполитической деятельности. Это ведомство, находящееся в процессе становления с момента ратификации в 2009 году Лиссабонского договора, должно будет исполнять в Евросоюзе роль Министерства иностранных дел и дипломатического корпуса. Вот что думает о будущем председательстве Дании в ЕС журналистка, эксперт по европейским политическим вопросам Метта Биль.
Хороший председатель стремится к тому, чтобы создать условия для принятия правильных и необходимых решений. Он гарант эффективности рабочих заседаний. Плохо же подготовленный и неопытный модератор встречи нередко является виновником излишне затянутых заседаний, на которых в конечном итоге принимаются неудачные решения, либо они вообще заканчиваются безрезультатно. Главе Совета министров необходимо знать позицию представителей стран-участниц по теме обсуждения, какие они выдвигают требования, где будут отстаивать свою позицию до конца, а в чем могут пойти на уступки для достижения компромисса. Поэтому председатель Совета тратит огромное количество времени за пределами конференц-зала. Простой арифметический подсчет показывает, что если председатель потратит всего лишь 5 минут, чтобы обсудить дело с каждым из 26 европейских министров, обсуждение в итоге займет 2.5 часа. Во время заседаний Совета рассматривается не одна, а 10-15 тем, стоящих на повестке дня.
Говорит датская журналистка Метта Биль. Председательство в ЕС вызывает огромное внимание со стороны всех тех, кто не принимает официального участия в процессе европейского законотворчества, однако стремится повлиять на принимаемые решения. Это представители экологических организаций, деловых кругов, профсоюзов и иных заинтересованных групп, рассчитывающие, что председательствующая страна учтет их мнение в процессе принятия новых законов Объединенной Европы. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Thank you. Вы слушаете «Свободу в полдень». Россия ушла на новогодние каникулы. Главная задача рядового россиянина – чем занять время с 1 по 10 января. Одну подсказку дали власти, объявив на первые 10 дней года декаду здоровья и спорта. Столичным жителям и гостям Москвы пришли на помощь музеи. Посещение большинства из них в праздничные январские дни бесплатно. С подробностями о таких инициативах моя коллега Елена Поляковская. Лена, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Отвлечь россиян от 10-дневного застолья призвана декада здоровья и спорта. Спортивные площадки и клубы, катки, горнолыжные комплексы предлагают свои услуги, но граждане не слишком активно откликнулись на инициативу властей. Хотя есть и те, кто использует длинные выходные для занятий спортом. В одном из клубов сети World Class в Москве Радио Свободы сообщили, что несмотря на то, что многие клиенты разъехались на каникулы, нашлись и те, кто в первый же рабочий день Нового года пришел заняться спортом.
Мало, конечно, мало. Ну, есть, но мало. Это те люди, которые постоянно ходят вот в это время с утра. Ну, вы знаете, у нас все в обычном режиме, несмотря на праздники, все занятия проходят, люди ходят, то есть ничего особенного такого нет. Тут групповые занятия же есть, их никто не отменял, придут. Многие, конечно, разъехались, но клиентов много, все не могут разъехаться.
В другом спортклубе сети «Планета Фитнес» Радио Свобода сказали, что в этом году клиентов больше, чем обычно.
Ну, у нас на данный момент 50 человек. Ну, обычно в день проходимости около 1000. Вообще, на самом деле, по сравнению с предыдущими годами, конечно, больше людей приходит сегодня.
Несмотря на отсутствие в Москве погодных условий для занятий зимними видами спорта, желающие могли найти способ заняться своим здоровьем все-таки. Например, всесезонный горнолыжный комплекс в Красногорске открыт даже 1 января был. А в московских парках в первый день Нового года можно было встретить лыжников. Как правило, спортом в новогодние каникулы занимаются те, кто делает это без официального объявления декад здоровья, просто потому что чувствуют в этом потребность. Насколько отвлекутся от застольных соревнований другие люди, вопрос спорный. Депутат Госдумы, политолог Сергей Марков считает, что эту инициативу властей правильной, однако он не затруднился ответить, насколько она будет результативной.
Должна отвлечь, я скажу так, поскольку отвлечет или нет, мы еще не знаем. Но, конечно, мы эти праздники должны дать возможность людям заняться здоровьем, спортом, лыжи, тренажерные залы, бассейны, все это будет открыто, все эти праздники, и значительно больше будут открыты музеи. Мы вот за это, так сказать, сражались. Там просто нужно дополнительное финансирование музеям, чтобы они были открыты. Мы сейчас выступаем за то, чтобы все новогодние праздники, вообще все праздники в России, музеи были открыты каждый день и были открыты до 10 вечера примерно, чтобы люди могли, так сказать, там, целыми днями там посещать эти музеи. Поэтому я думаю, что здесь нужна активная пропагандистская кампания государства. Недостаточно просто дать возможность, нужно более активно работать с людьми в этом отношении.
До конца этой недели вход в 60 музеев, которые подчиняются Департаменту культуры Москвы, будет бесплатным. Кроме того, предусмотрены экскурсионные интерактивные программы. В одном из самых популярных музеев столицы, Дарвиновском музее, нам сказали, что сегодня много посетителей.
Сейчас 11 часов, музей открылся в 10. Народу полно. Полно просто. Родители с детьми, ну, в основном люди, которые приехали откуда-то, это не москвичи. В основном люди, которые приехали на каникулы с детьми, посетили дни каникул.
То, что сделали бесплатным, дает дополнительный приток людей?
Знаете, ну пока сейчас еще сложно судить. Это первый день, один час проработал в музее. Это очень такой вопрос. Это нужно где-то уже после 5 числа уже говорить на эту тему.
Но вы ожидаете, что это будет больше, да?
Я думаю, больше.
Муниципальные власти различных российских регионов стараются отвлечь граждан, проводя спортивные и культурные мероприятия. Впрочем, люди по-прежнему говорят, что устают от застолий в первые дни Нового года, и вопрос о том, чтобы перенести каникулы на более теплое время года, остается актуальным.
Лена Поляковская рассказала о том, как власти и сотрудники культурных учреждений пытаются отвлечь россиян от бесконечного застолья в новогодние праздники. Спасибо, Елена. Мы продолжаем «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 16 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В дни зимних школьных каникул около 60 московских музеев работают бесплатно. Двое детей и четверо взрослых погибли сегодня утром при пожаре в городе Березники Пермского края. В Бурятии за минувшие сутки при пожарах погибли 9 человек. В парламент Латвии внесен законопроект об автоматическом предоставлении гражданства родившимся в стране детям неграждан. Соединенные Штаты приветствовали сообщение о предстоящей израильско-палестинской встрече, первой более чем за год. В Сирии силами безопасности в воскресенье были убиты еще 8 демонстрантов, несмотря на присутствие в стране наблюдателей Лиги арабских государств. Следующая сводка новостей на радио «Свобода» через 15 минут. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте на волнах Радио Свобода программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Джонатан Литтл, как русский писатель, благоволительница, роман о Второй мировой войне и Восточном фронте, написанный от лица офицера СС. В кафе «Март» этот роман обсуждают редакторы, издательства, переводчики, социологи, журналисты, литературные критики и литературоведы. «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». В Соединенных Штатах первый день Нового года был выходным, но только не для группы претендентов на кресло в Белом доме от республиканской партии, рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Несмотря на новогодние праздники, которые совпали с выходными, соискателям номинации кандидатов в президенты от республиканской партии было не до отдыха. Большинство их занималось агитацией в Айове, пытаясь убедить избирателей этого штата в своей способности нанести поражение нынешнему президенту-демократу Бараку Обаме на ноябрьских выборах. 3 января в Айове открывается общенациональная серия предвыборных собраний, кокусов и праймериз, которые считаются важнейшим этапом предвыборной кампании. В ходе партийных собраний низового, окружного и штатного уровня предстоит выбрать делегатов Общенационального съезда Республиканской партии, который, будучи созванным в конце лета, определит единого кандидата в президенты от этой партии. Кокусы в Айове рассматриваются как первое значительное событие в процессе номинации. Хотя на партийном съезде представительство этого не самого густонаселенного штата составляет примерно 1%, кокусы в Айове в последние 40 лет неизменно служили ранним индикатором того, кто из соискателей номинации имеет наибольшие шансы получить ее. За день до кокуса в Айове лидером предпочтения электората остается бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни. Вторым после него идет конгрессмен от Техаса Рон Пол, который придерживается либертарианских убеждений. В последние дни уверенно взошел на третье место сенатор от Пенсильвании Рик Санторум, который позиционирует себя как защитник консервативных семейных ценностей. По опубликованным в ночь на воскресенье данным опроса, который газета Des Moines Register провела среди вероятных участников голосования на кокусах в Айове, рейтинг членов этой ведущей тройки составляет соответственно 24%, 22% и 15%. За ними следует бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич, заметно сдавший свои позиции под воздействием негативной рекламы конкурентов – 12%, губернатор Техаса Рик Перри – 11%, и член Палаты представителей от Миннесоты Мишель Бакман – 7%. Замыкает рейтинг бывший губернатор Юты и бывший посол США в Китае Джон Хансман, который не участвует в состязании в Айове, сосредоточившись на агитации в других штатах. Митт Ромни, несмотря на дышащих в затылок конкурентов-однопартийцев, в своих последних встречах с избирателями Айовы основной акцент делает не на их недостатках, а на том, что он – единственный достойный соперник Обамы. На этих выборах предстоит решить, пойдем ли мы далее по пути обретения все большего сходства с государством социальных пособий европейского типа, или, напротив, останемся выдающейся нацией. Я не желаю заниматься тем, что президент Обама называет коренным преобразованием Америки. Я не хочу превращать нашу страну в то, чем она не является. Я намерен вернуть принципы, которые сделали нас надеждой планеты. Мы все еще являемся сверкающим городом на холме. Последнюю риторическую фигуру Ромни явно позаимствовал из арсенала Рональда Рейгана, который остается среди наиболее почитаемых американцами президентов. Ранее Митт Ромни, как, впрочем, и другие участники состязания за республиканскую номинацию, утверждал, что следующий за ним в рейтинге Рон Пол является оторванным от реальности маргинальным кандидатом, за которым не пойдет много избирателей, ибо его внешнеполитические воззрения не соответствуют республиканскому американскому мейнстриму. В частности, конгрессмен из Техаса готов смириться с мыслью о том, что Иран может заполучить ядерное оружие. В воскресном интервью телеканалу CNN Рон Пол вынужден был обороняться. Я продолжаю считаться кандидатом, который вполне заслуживает избрания. После знакомства со мной люди в моем округе в Техасе избирали меня в Конгресс 12 раз. Думаю, что утверждение моих соперников не более чем пропаганда. Давайте подождем и посмотрим. В ближайшее время нам предстоит посмотреть, как пойдет выборный процесс. Единственной альтернативой Митту Ромни и Рону Полу в глазах консервативного ядра избирателей республиканцев может быть Рик Санторум, стойкий противник абортов. Своим взлетом на почетное третье место в последние дни он обязан активной поддержке со стороны пасторов и лидеров евангельских общин, а также критики Митта Ромни, которого недолюбливают социальные консерваторы. Нам нужен человек, понимающий истинные семейные ценности, который выходил и отстаивал их, когда они были непопулярны. В этом смысле я являюсь кандидатом, который, выступая как консерватор, мог собрать голоса даже демократических и независимых избирателей. Послужной список Митта Ромни не указывает на наличие у него этих качеств. Он фактически всегда выступал как умеренный или как либерал. Пытаясь выставить себя консерватором на прошлых президентских выборах, он проиграл. Наблюдатели не спешат предсказывать, какой из трех ведущих кандидатов получит наибольшее благоволение жителей Айовы на кокусах во вторник. Они считают, что все зависит от явки избирателей. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Конец революции Обамы, экономический застой в США и вероятность экономического кризиса в России. Такие прогнозы делают американские эксперты, с которыми говорил корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
2012 год может стать годом, когда будет подведена черта целой эпохи в истории Соединенных Штатов, последним ярким проявлением которой стала так называемая революция Обамы. Так считает мой собеседник Дэниел Гуре, американский политолог, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии. Революция Обамы была, если можно так выразиться, последним вздохом почти 40-летней кампании либерального крыла демократической партии, пытавшейся осуществить реформы в духе европейских социал-демократических установок. Это и национальная система медицинского страхования, укрепление профсоюзов, расширение их рядов, дорогостоящая борьба за защиту окружающей среды, более масштабное вмешательство государства в регулирование рыночных процессов. Кандидат Обама в свое время возбудил электорат обещанием перемен. Вскоре стало ясно, что президент имел в виду следование старой доктрине демократов. Сегодня мы видим, что этот путь, в том числе и ключевое достижение президента, реформа системы здравоохранения, отвергается большинством американцев. Демократы потерпели серьезнейшее поражение на выборах 2010 года, потому что они ошибочно считали, что, отдав победу Бараку Обаме на выборах 2008 года, американцы выдали им карт-бланш на осуществление их программы. В действительности же американцы выражали на выборах недовольство правительством, вовлекшим их в бесконечную войну в Ираке, финансовым кризисом, выкупом провалившихся финансовых институций. Иными словами, демократы считали, что американцы хотят более хорошее правительство. Американцы, судя по всему, хотели меньше правительства. В 2012 году во время выборов, я подозреваю, мы увидим подтверждение того, что американцы предпочитают традиционный американский путь. Конечно, если республиканцы выдвинут слабого кандидата, то у президента Обамы останется шанс на победу. Но ее достижение – невероятно трудная задача.
Как могут развиваться американо-российские отношения, как вы считаете?
Кто бы ни пришел к власти в Белом доме, ему будет очень трудно найти аргументы для проведения второй перезагрузки, поскольку первая обернулась лишь единственным результатом – соглашением о сокращении ядерных арсеналов. Российское руководство продолжает выдерживать свой, по большому счету, недружественный курс по отношению к США. Можно предположить, что в случае проигрыша на выборах Барака Обамы отношения с Россией утеряют приоритетный статус. Мы переносим внимание на Дальний Восток, Азиатский регион, Ближний Восток. Россия в этом смысле все больше отодвигается на задний план. Это был американский политолог Дэниел Гуре. Американцы, согласно опросам, хотели бы поскорее забыть 2011 год. Год неосуществленных надежд на экономическое выздоровление. Теперь надежда возлагается на год 2012. Каковы шансы на их осуществление? Вопрос Михаилу Бернштаму,
профессору экономики, сотруднику Гуверовского института.
Никаких показателей для укрепления американской экономики в следующем году нет. Наиболее вероятный сценарий – это просто повторение пройденного и продолжение той стагнации, которая происходила в 2011 году с небольшими колебаниями вверх и вниз. Дело в том, что кредит фактически заморожен, уже несколько лет не развивается выше той точки, на которой он замерз, 9 триллионов долларов. Банки не кредитуют экономику, а держат деньги, как говорят, на парковке в Федеральной резервной системе. В этой обстановке ожидать значительного подъема или даже незначительного подъема экономического роста не приходится.
Профессор, скажите, а хватит ли в 2012 году чувствительный финансовый кризис Россию?
Этот процесс уже начался. Так же, как происходило во время кризиса в 2008-2009 году, когда российские предприятия не могли перефинансировать свои долги европейским банкам, они обратились в правительство, сейчас они просто покупают доллар у Центрального банка, значит, резервы Центрального банка снижаются. За последние два месяца на 15 миллиардов долларов сократились долги предприятий, они их выплатили, но на те же 15 миллиардов долларов сократились резервы Центрального банка. Центральный банк таким образом вынужден будет оттягивать рублевую денежную массу, а это отразится на экономике, производство будет сокращаться валовый внутренний продукт.
А может случиться, что у российского центрального банка не хватит денег, чтобы спасти увязший в западных долгах российский бизнес?
Денег пока хватает, но с каждым сокращением резервов сокращается, соответственно, рублевая денежная масса, потому что пытаются поддерживать валютный курс рубля. А если сокращается рублевая денежная масса, сокращается производство. То есть вовсе не обязательно исчерпаться всем резервом. На 10-15% упадет долларовая масса Центрального банка, соответственно, упадет рублевая денежная масса, и, соответственно, упадет валовый внутренний продукт, и будет глубокий кризис. Так что даже небольшие такие сокращения приводят к глубокому кризису. В следующем году ожидать положительных изменений не приходится, и можно говорить лишь о том, что либо Россия как-то, в общем-то, переживет этот шторм, который сейчас охватывает банковскую систему Западной Европы, либо она его переживет с очень большим трудом и с очень большими потерями.
Таковы новогодние предсказания американских экспертов.
С американскими экспертами о планах и прогнозах на 2012 год общался корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Видение политического будущего от российского аналитика далее в нашей программе. В 12 часов 30 минут программа «Свобода в полдень» продолжится после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в дни зимних школьных каникул около 60 музеев будут работать бесплатно. Кроме того, решено установить бесплатный вход во все музеи в третье воскресенье каждого месяца, начиная с января 2012 года. В городе Тайшет Иркутской области возбуждено уголовное дело в связи с попыткой покушения на местную предпринимательницу. Женщина получила тяжелые травмы, вскрыв сегодня новогодний подарок, в который была заложена бомба. Двое детей и четверо взрослых погибли сегодня утром при пожаре в городе Березники Пермского края. Пожар произошел в однокомнатной квартире пятиэтажного дома. Причина пожара – неосторожность при курении в нетрезвом виде, полагают в МЧС. В Бурятии за минувшие сутки при пожарах погибли 9 человек. В Петербурге арт-группа «Война» сожгла полицейский автозак, выразив таким образом протест против появления политзаключенных в России. В парламент Латвии внесен законопроект об автоматическом предоставлении гражданства родившимся в стране детям неграждан. Инициировали поправки депутаты от партии «Реформ» Залтерса. По их мнению, это будет способствовать снижению напряженности в обществе. Соединенные Штаты приветствовали сообщение о предстоящей израильско-палестинской встрече первой за более чем год. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала стороны действовать смело и решительно, чтобы добиться прогресса в деле установления мира в регионе. В Греции сегодня началась первая в наступившем году забастовка. Бастуют медики и фармацевты. Они протестуют против намеченной правительством реформы системы здравоохранения, которая предполагает сокращение рабочих мест, снижение цен лекарств и ряд других мер, которые работники больниц и аптек считают невыгодными. Президент Южной Кореи Ли Мён Бак предложил новому лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну заморозить ядерную программу КНДР в обмен на экономическую помощь. В Сирии силами безопасности в воскресенье были убиты еще 8 демонстрантов, несмотря на присутствие в стране наблюдателей Лиги арабских государств. На первом этапе ралли «Дакар-2012» погиб мотоциклист из Аргентины, 38-летний Хорхе Мартинес Буэро.
В Москве 12 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главное политическое событие в России в 2012 году – выборы президента. Есть мнение, что исход их предрешен. О том, можно ли ожидать каких-либо неожиданностей накануне, во время или после президентских выборов, о планах на 2012 год, которые имеются у всех политических сил, Александр Гостев побеседовал с политологом, экспертом Московского центра «Карнеги» Николаем Петровым.
Если говорить о планах на 2012 год, которые имеются у всех российских политических сил, во-первых, существует ли вообще ясность понимания ситуации в стране у властей и у правящей «Единой России»?
Нет, конечно. Мне кажется, что массовые протесты застали власть врасплох. Они были настолько массовыми в Москве, что власть разумно приняла решение перейти от тактики давления и жесткого реагирования на максимально как бы доброжелательное условно отношение милиции к происходившему. И сейчас, когда последняя акция протеста прошла, власть получила передышку и должна ее использовать для того, чтобы продумать свою стратегию на будущее. А то, что мы видели пока, это отсутствие стратегии, это попытка каких-то тактических реакций, которые, тем не менее, не позволяют пока власти вернуть себе инициативу. Пока она вынуждена реагировать. И счастлива, я думаю, сейчас от того, что наконец наступают длинные новогодние российские каникулы. Но что будет дальше? Проблема в том, что одни выборы плавно переходят в другие, и рассчитывать на то, что все забудут и успокоятся, не приходится, коль скоро активно начинается президентская кампания, и это усиливает проблемы, с которыми столкнулась власть.
А как вы думаете, в 2012 году могут появиться новые имена в правящем стане, которые выйдут в первые ряды, или мы все будем слышать одни и те же знакомые фамилии?
Но мне кажется, что проблема заключается в том, что российская система очень персоналистская, и Путин в ней играл и продолжает пока играть роль верховного арбитра, который мог возвышаться над политическими элитами, в том числе и перетасовывать их, если считал это необходимым. Сейчас, когда его популярность резко ослабела, он превращается в заложника этих политических элит, и поэтому его способность поменять, то есть убрать старых людей и поставить на их места новых, она очень существенно ограничена. Сейчас, я думаю, даже если бы Путин хотел резко омолодить, обновить свое окружение, а ему это нужно, потому что есть и очень серьезная усталость общества от тех же самых лиц, которую мы, кстати, видим и на протестных митингах. Свое лицо Путин поменять не может, и поэтому выходом для него было бы очень существенное изменение лиц вокруг него, но он в этом очень ограничен, хотя вот уже назначение Дмитрия Рогозина, оно показывает, что какие-то шаги в этом направлении власть пытается предпринимать.
Если говорить о планах невероятно разнородной оппозиции, может ли в 2012 году появиться в ее рядах та самая консолидирующая фигура с настоящим политическим лидерским потенциалом, об отсутствии которой сейчас многие говорят? Или мы этого человека уже знаем, а в новом качестве скоро увидим?
Вы знаете, мне кажется, проблема в том числе заключается в отсутствии позиции у власти и, как следствие, отсутствие оппозиции как позиции противоположной. Поэтому то, что мы сейчас имеем, это некое противодействие или противостояние власти вообще, в котором объединились очень и очень разные разнородные силы. И если посмотреть, скажем, на список выступавших во время акции протеста, он составлялся в результате интернет-голосования и отражает таким образом симпатии и антипатии тех людей, которые сейчас принимали активное участие в протестах, мы увидим, что нет спроса на политиков, в том числе и оппозиционных политиков, а есть спрос на людей известных, но поскольку публичной политики нет, то известные люди могут быть из сферы культуры, из сферы массовой культуры, и есть спрос на каких-то гражданских активистов. При этом у каждого из этих людей есть какая-то группа поддержки, но поскольку пока нет и вряд ли в ближайшее время появится какая-то позитивная программа, то единственное, что всех их объединяет, это противостояние власти, требования отставки там главы Центра избиркома или премьер-министра Путина и недопущение избрания его на следующий президентский срок.
Эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров о политических ожиданиях от 2012 года в России. Вы слушаете «Свободу в полдень». Один из наиболее неожиданных итогов прошлогодних выборов в Государственную Думу – то, что «Единая Россия» провалилась не только в крупных городах, это прогнозировали многие аналитики, но и в нескольких регионах. А ведь именно провинция считалась ранее политической опорой партии власти. Сдвинулось ли что-то после 4 декабря в российской глубинке? Об этом корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев.
Послевыборные протестные акции в Москве собирают десятки тысяч человек, митинги в провинции – сотни. Многие считают, что массовые митинги оппозиции – сугубо столичный феномен. Мнение философа и публициста Виктора Арсланова.
Мне трудно, конечно, судить, сдвинулось или нет, но провинция – главный резерв, потому что там все противоречия острее, и показатель протестного движения будет по-настоящему, когда поднимется провинция. Она, скорее всего, поднимется, если она увидит, что это за движение. Если же люди увидят, что есть альтернатива действительно власти воров и жуликов, провинция поднимется.
Костромская область. Глава региона Игорь Слюняев исповедует жестко авторитарный стиль управления. Здесь фабрикуют уголовные дела на оппозиционеров, а незадолго до парламентских выборов губернатор, возглавлявший, к слову, региональный избирательный список партии «Единая Россия», произвел зачистку муниципалитетов. Во всех, без исключения районных центрах, прямые выборы мэров были отменены, а сити-менеджерами назначены угодные ему люди. Не помогло. «Единая Россия» получила в Костромской области чуть более 30% голосов избирателей. Результат – один из худших в России. Отменили всенародные выборы главы города и в Шарье, что на севере области. Здесь живет лауреат премии имени Андрея Сахарова за журналистику как поступок Вячеслав Голубцов. Вот его наблюдение.
Конечно, изменилась после этих выборов ситуация политическая и в глубинке. Ведь, в общем-то, выборы у нас воспринимались как такое постановочное шоу, которое не влияет на политическую жизнь совсем. Очень узок политический спектр. Ну, всего 4 партии парламентские, голосовать практически было не за кого. Сейчас эти настроения, они даже не против того, что выборы там были сфальсифицированы, а против самой этой системы. Митинги у нас все-таки были. Начали издавать свои какие-то газеты. Вот у нас появилась газета «Горожане», например, которая издает Союз предпринимателей и Ассоциация строителей. Подключился бизнес средний. Они раньше были весьма политичны. У нас, ведь понимаете, 4 года, в общем-то, по Костромской области де-факто была отменена Конституция Российской Федерации, уголовный, гражданский, трудовой кодексы. У нас, так сказать, действовал закон один – указание губернатора.
Рассказал «Радио Свобода» журналист из Костромской глубинки Вячеслав Голубцов. Рекорды по части нарушений на выборах были, в частности, поставлены во Владимирской области. Так, в городе Владимире, в дополнение к существовавшим избирательным участкам, за несколько дней до 4 декабря внезапно появились 8 новых. И как раз на них голосование за партию «Единая Россия» оказалось почти стопроцентным. При этом на старых участках картина была совершенно иной. Доктор политических наук из Владимира Роман Евстифеев убежден, что круг проблем, которые сегодня волнуют и жителей столицы, и провинциалов, один и тот же.
На этих выборах, на мой взгляд, был такой запрос со стороны общества, в том числе в регионах, на демократическую легитимацию власти. То есть был запрос на то, что мы как выберем, так оно и будет. А получилось не так. Получилось, что наши желание, желание граждан самим решать, было перехвачено кем-то, искажено существенно. Сразу же после выборов стали говорить все, что все хорошо, все правильно и так далее. Тогда как реальность, она совершенно другая была. Было понятно, что начал разобраться, а потом выявлять о честности или нечестности выборов. Вот эта поспешность, в которой представители избирательных комиссий партии «Единая Россия» стали защищать честность выборов, она сразу еще больше разозлила граждан. Я бы считал, что, в принципе, если бы дни после выборов были бы обнаружены нарушения и наказаны их виновники, то это успокоило бы ситуацию. Но, к сожалению, на это они не пошли. Это породило такие массовые движения, которые я рассматриваю как гражданские чувства. То есть то, что и должно быть у граждан, и оно вот, оказывается, оно и есть у нас. Ну, в регионах, конечно, сложнее с активом, людьми вообще, особенно во Владимирской области, откуда люди активно и инициативно уезжают в основном в Москву или в Нижний Новгород. Но, в принципе, я считаю, что если такое движение выдвинет какие-то реалистичные, вменяемые цели и будет их отстаивать, то я думаю, что перспективы есть.
Ваш прогноз поведения избирателей, мы говорим о регионе, о Владимирской области, да, на президентских выборах. Тут, к чему, кстати, склонятся люди?
Тут много еще факторов, параметров переменных, очень сильно переменных. Во-первых, это круг тех кандидатов, которых допустят к выборам, которые пройдут регистрацию, что это будет за люди. Пока не ясно, как поступит там с Прохоровым, как поступит. Дадут ли им возможность в этот пул войти. Вот это очень важно, что это будет за пул. Второе, поведение тех, кто войдет в этот пул. Ну, условно говоря, продастся Прохоров там или не пойдет на соглашательство, или не пойдет, там всякие разные моменты. Третьим очень важный момент. Я вообще-то вот в своих выкладках пришел к выводу, что выборов может и не быть президент, потому что, в общем-то, они нужны честные, по сути, для того, чтобы они были признаны во всем мире. Но если они будут честны, тогда гарантий нет никаких, что Путин побеждает. Проводить нечестный выбор опасно, потому что, как вы понимаете, волна, вот это будет еще больше, когда вероятность этого самого оранжевого сценария, которым они кричат и которого боятся, она увеличивается в разы, на мой взгляд. Есть ощущение у меня, что эти выборы каким-то образом могут быть отсрочены, отложены, ну, разными способами, конституционными, может быть, и неконституционными.
Это было мнение владимирского политолога Романа Евстифеева о ближайших перспективах протестного движения, возникшего после парламентских выборов 4 декабря. В своем блоге «После московских митингов» Роман Евстифеев размышлял на ту же тему. Вот пишут, что митинги и все прочее – это восстание говорящего класса. Да нет же, не так. Это вовсе не восстание. Это попытка немых стать говорящими. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве без четверти час. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В дни зимних школьных каникул около 60 московских музеев будут работать бесплатно. Двое детей и четверо взрослых погибли сегодня утром при пожаре в городе Березники Пермского края. В Бурятии за минувшие сутки при пожарах погибли 9 человек. В парламент Латвии внесен законопроект об автоматическом предоставлении гражданства родившимся в стране детям неграждан. Соединенные Штаты приветствовали сообщение о предстоящей израильско-палестинской встрече, первой более чем за год. Иран проводит сегодня испытание двух ракет дальнего радиуса действия в рамках военно-морских учений в Персидском заливе. Подробный выпуск новостей на Радио Свобода слушайте в 13 часов московского времени.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. В новогодние праздники подарков с нетерпением ждут не только домочадцы и коллеги. Любой благотворительной помощи будут рады те, кто нуждается в защите и поддержке. Как принести именно пользу и радость и получить в ответ на благородный порыв благодарный отзыв? Об этом Кристине Горелик рассказывают эксперты в области благотворительности.
В новогодние праздники полиция просит не проходить мимо спящих на улицах пьяных людей.
Некоторые граждане не соизмеряют свои силы, перебирают с алкоголем, после чего их начинает клонить в сон. Зимой это чревато самыми негативными последствиями, заявил заместитель начальника управления охраны общественного порядка Главного управления Министерства внутренних дел России по Москве Дмитрий Дениченко и добавил, что, вызвав скорую помощь, можно спасти жизнь человеку. Только в столице за последние два месяца, по данным ГУВД Москвы, от переохлаждения скончались 22 человека. Половина из них была обнаружена на улице мертвыми. Другие 11 человек скончались уже в лечебных учреждениях. Страшно даже предположить, а сколько бездомных замерзает на улицах, особенно зимой. И не всегда врачей скорой помощи можно обязать забрать человека в больницу, если он похож на бездомного выпивоху. Да и много в России обездоленных, которые не пьют алкогольные напитки, а все равно оказались на улице. Как, например, Валерий Гусев, который лишился квартиры из-за мошенников.
Меня зовут Гусев Валерий Александрович, 1941 год рождения, 12-го, 7-го родился, война 22-го месяца. Вот таким я ребенком родился. Жизнь была тяжелая после войны. Приходилось быть пастушонком был. Пас я коровушек. Наше молочко было для других и для себя детей.
А что случилось? Вот. Почему вы здесь на улице?
Потому что я в этот дом, так сказать, ну, для москвичей не хочу туда. Там.
Приют в смысле, да?
Да, да, есть такой, есть. Вот где мне там дали, вот, значит, сейчас скажу, перерви, вот дом. Ну, хорошие там сотрудники, хорошая администрация, прекраснейшая. Но там есть, кроме администрации, есть такие другие люди, вот, которые работают, которые ненавистны и тому подобное. Мне это не нравится. Я нахожусь сейчас, знаете, где как Бог придет, но Бог меня спасает.
А квартира была?
Есть у меня квартира, не одна, ну а толку мне... Пока я не могу ее забрать. Ну, суд вот там наш решает.
Отняли у вас квартиру?
Да, такая вещь.
В Москве есть движение «Друзья на улице», которое помогает бездомным. Несколько раз в неделю молодые люди в свободное от работы время приезжают на московские вокзалы и кормят бездомных домашними обедами. Время от времени им удается собрать по знакомым зимнюю одежду. И тогда на привокзальной площади начинается настоящий праздник.
Перчатки. Я не уверена, что у нас тут кофты. Причем женские, откровенно говоря.
Были бы не настолько...
Нет, подожди, Жень. Варежки? Ты знаешь, не настолько нет,
да,
как варежки. То есть, поверьте, они просто не подойдут. Нормально? Или не очень? Я боюсь, что это... Ну, потому что вот это совсем дамские белые перчаточки такие, это вам точно не подходит. Ну, то есть мне не жалко, хотя жалко, но точно не подходит. А больше я не вижу. Есть еще вот такие кожаные.
Да, вот эти.
О, вообще. Это настоящие мужчины, это я понимаю. Так, отличные кожаные перчатки. Замечательные. Но это, мне кажется, самое лучшее. Шапку сейчас посмотрим. Жень, посмотри шапку. Слушайте, уже все понимают, как людям нужны перчатки. Уже все понимают, как людям нужны шапки, носки. Потому что, конечно, свитер сейчас мы посмотрим. Сережа, а мы всю одежду принесли? Слушайте, а может, и принеси тогда еще?
У меня вот размер и маленький. Я.
Что вам нужно больше всего вот сейчас на зиму?
Шапочку дали девочки, свитер дали. Хватит, носки.
Обнаружились носки.
Давайте.
Так, давайте я вам вот такие дам. Светленькие, поприятные.
В этом году у московского движения «Друзья на улице» юбилей. 10 лет они помогают обездоленным выживать. Говорит представитель движения помощи бездомным «Друзья на улице» Светлана Файн.
Все, в общем, заметили, что началась зима. Кто-то этому рад, кто-то нет. Но друзья наши бездомные не очень сильно рады, потому что, честно говоря, действительно очень холодно. И люди, которые живут на улице, это большая проблема. И, к сожалению, каждую зиму есть люди, которые умирают от холода. И мы спрашиваем себя... Так ли это необходимо, и что мы можем сделать, что мы можем на самом деле изменить в этой нашей стране, в которой нам хочется что-то менять, и которую нам хочется сделать как-то лучше, более справедливой, более человечной, более цивилизованной, ну, более настоящей какой-то, в конце концов. И это очень простой и очень конкретный путь. Сделать, чтобы людям было хорошо, чтобы людям было хотя бы чуть-чуть немножко лучше. Вот. Одежда действительно очень нужна. особенно нужно, вот видели сегодня, как нужны носки, как нужна обувь, особенно мужская, как нужны перчатки, варежки, шапки, шарфы, потому что конечности, они самые, как сказать, уязвимые в мороз. Очень нужны брюки, особенно мужские, особенно размером побольше и, как сказать, качеством потеплее. Нужны свитера, нужны какие-то теплые куртки, которые можно как-то одеться. Было очень хорошо, я думаю, видно, как людям на самом деле действительно это очень надо. Есть много возможностей в зависимости от того, чего хочет человек. Он может, конечно, приехать на вокзал сам. Всегда, как сказать, хорошее и доброе дело. Можно обращаться в самые разные центры, которые есть. Можно обращаться к нам. Мы, честно говоря, всегда очень рады помощи. Есть email bez-dom@yandex.ru. Мы будем всем рады.
А сталкивались ли вы с агрессией со стороны как просто прохожих людей, так и со стороны тех подопечных, к которым вы приезжаете?
Вот, дело в том, что люди, они, в общем, все люди. И когда человек может в какой-то момент удивиться, не понять, какую-то иметь странную реакцию и так далее. Но когда мы объясняем, кто мы, когда мы говорим, что мы, в общем, в свое свободное время совершенно бескорыстно приходим именно потому, что мы друзья, то люди это понимают и реагируют как-то очень тепло на самом деле. И людей больше становится, которые хотят помогать на самом деле. То есть, когда мы начинали, мы были не единственные, но совсем было мало. Вот. Сейчас мы видим, как за эти годы появляются разные группы, организации, и люди откликаются. Как-то люди пробуждаются потихонечку. Но надо признаться, что потребности настолько большие, что всем хватит работы и помощь очень нужна.
А на юбилейный 10-й рождественский обед движение «Друзья на улице» приглашает всех желающих бездомных.
Будем праздновать, обедать.
Будут маленькие подарки.
Да, общаться, подарки дарить и радоваться жизни.
Кристина Горелик, Радио «Свобода, Москва».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». О планах русской службы «Радио Свобода» в наступившем 2012 году расскажет Кирилл Кобрин, исполняющий обязанности главного редактора.
Мы видим, как заканчивается 2012 год в России. Начнем с России. То, что эксперты назвали возвращением политики в Россию, безусловно, ставит перед нами новые задачи. Более бурными становятся события в России, и если они будут становиться таковыми, очень важно соблюдать определенную дистанцию при освещении их. Это принципиальный вопрос. Мы занимаемся информированием, мы занимаемся анализом происходящих событий, и мы предоставляем площадку для высказывания различных, кроме, конечно же, самых крайних, точек зрения на происходящее в стране. Вот очень важно сделать так, чтобы наша аудитория нашла у нас в эфире, на сайте и так далее именно такой взвешенный, доброжелательный и сбалансированный набор информации, анализа и разнообразных высказанных мнений. Вторая задача, связанная с российской политикой и с тем, что сейчас происходит в России, это попытаться разобраться в характере происходящих изменений и общественных движений. Вы понимаете, что очень просто и проще всего, наверное, использовать готовые клише, говорить о том, что вот добрые воюют со злыми или что-нибудь в таком духе, но на самом деле и процессы, происходящие сейчас в протестном движении, и то, что сейчас происходит в власти в российской, это очень неоднозначные, очень сложные вещи. И мы, как журналисты, мы, как сотрудники западного американского средства массовой информации, должны вести себя предельно терпеливо, предельно точно и тщательно анализировать эту ситуацию. Здесь я вижу важнейшую задачу 2012 года. Примерно то же самое можно сказать и о международной политике. То, что называли «арабской весной», не закончилось. Продолжаются события, кровавые события в Сирии. На самом деле не закончился протестный политический процесс в Египте. Кто знает, что произойдет дальше. Произошедшее заставило многих пересмотреть стереотипное представление о протестных процессах, о том, кто был у власти и кто сейчас приходит к власти в арабских странах. Это не академические вопросы, потому что чем лучше мы понимаем, как, каким образом сейчас массовое общественное движение происходит в, например, арабских странах, я беру только для примера в арабских странах, или как они происходят сейчас на Западе, движение Occupy Wall Street и другие разновидности этого движения, то, что происходит в России, на самом деле каким-то образом связано, по крайней мере, если не идеологически, то хотя бы технологически. Вот эта роль новых технологий и то, как сейчас зарождаются протесты, как они организуются, каким образом они могут или не могут привести к изменению политического режима, экономического уклада, социальных отношений и прочее, прочее, вот это все, это огромная тема, которой мы должны заниматься. Мы делаем очень большие усилия, я думаю, что наша аудитория обращает на это внимание, для того, чтобы быть технологически современными. Технология не самоцель, безусловно, но, с другой стороны, мы не можем говорить о высоких технологиях, о технологических возможностях и задачах, которые перед нами стоят, как о, знаете ли, каких-то досадных, полунеприятных вещах, которые надо иметь в виду, потому что если мы не будем иметь их в виду, то вот мы, мол, отстанем. Нет, наша позиция другая. Мы все-таки пытаемся сделать новые технологии своими союзниками. Как известно, технологии не существуют отдельно. Вот это, кстати говоря, возвращаясь к политике, это очень большая ошибка нынешней российской власти, которая предполагает, что интернет, как они, многие из начальников российских считают, такая как бы какая-то отдельная вещь, отдельный инструмент, отдельно существующий от жизни человека. Это не инструмент, и они за это вот сейчас как раз довольно серьезно расплачиваются. Так вот, наше отношение совершенно другое. Высокие технологии, технологии – это наш союзник. Мы начали прямые видеотрансляции с важнейших общественных мероприятий, и венцом всего этого, конечно, была трансляция с митинга 24 декабря в Москве.
О планах русской службы «Радио Свобода» в наступившем 2012 году говорил Кирилл Кобрин, исполняющий обязанности главного редактора. И на этом заканчивается программа «Свобода в полдень». 2 января ее подготовили ведущие Евгения Назарец и продюсер Елена Колупаева. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода», дневной выпуск «Время свободы», начнется в 16 часов московского времени. По окончании нашей программы, после выпуска новостей, слушайте «Час прессы» с Анной Качкаевой. «Киргизия без Советского Союза» – 10-й выпуск цикла к юбилею распада СССР, в котором журналисты и эксперты из бывших союзных республик говорят о том, что советского еще в них осталось, и о том, как живет и о каком будущем мечтает постсоветское поколение киргизов. В программе из Бишкека принимают участие Игорь Шестаков, политолог, Султан Каназаров, руководитель отдела информационной политики правительства Киргизии, пресс-секретарь премьер-министра и журналист Аида Касымкалиева. Ведущая, напомню, Анна Качкаева. «Час прессы» слушайте в 13 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я родился как раз в год дракона. Как правило, это...
Прошлый год был годом больших трудностей и огромных успехов для нашей страны.
Президент Саакашвили частично или полностью помиловал 114.
Премьер-министр Израиля отправил в Иорданию главу израильской переговорной.
В Айове открывается общенациональная серия предвыборных собраний.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».